Элли Фрей. «Дурные дороги». Тем, кто устал верить, что Рональд Макдональд любит детей. Глава первая. 2002 год. Гольф и юбка каждый день по тюремному распорядку. Все достало. А особенно быть девчонкой. Нужно срочно устроить бунт. Так подумала я, однажды проснувшись, и в тот же день нарисовала огромный ярко-красный знак анархии. Он занял все парадное окно моего закрытого женского пансиона. Когда меня вызвали на ковер, я попыталась абстрагироваться от всего мира. Заворожённо наблюдала, как между шевелящихся напомаженных губ директрисы растягивалась и сжималась мерзкая тоненькая слюнка. Директриса говорила слишком много слов. Можно было и покороче объяснить суть, которая сводилась к тому, что я инфантильная неудачница, обреченная на бессмысленную и убогую жизнь, гнилой огрызок посреди цветочной клумбы. Я не делала ничего, только все портила и отравляла. До конца своих дней я буду всем обузой. Позор своей школы и позор своих родителей. Я молча вытирала из себя слюни, которыми меня щедро окатывала директриса. Меня не сильно задевали ее оскорбления, я привыкла. Просто старалась не пропускать словесное дерьмо внутрь себя, и это мне легко удавалось. Все приходит с опытом. Может, закончите уже, а? Мне, наконец, надоел этот пустопорожний блеф. У вас что, других дел нет? Мне ваша болтовня по барабану. А у вас, я знаю, более приятное дело есть. С Петром Григорьевичем. В пансионе я была кем-то вроде Человека-паука, который умел лазить по стенам и видел каждый пятничный трах директрисы с физруком. Так давайте мирно разойдемся и продолжим заниматься своими приятными делами. Я специально говорила так, как, по мнению большинства, должны говорить все трудные подростки, и для пущего эффекта катала во рту жвачку. Знаете, а я ведь всегда подстраивалась под эти стереотипы. Будто однажды кучка взрослых села за круглый стол, и после долгого обсуждения составила их детальный список. И вот список под заголовком «Какими должны быть трудные подростки» попал мне в руки. И я стала строить свою жизнь по нему. Директриса, набравшая в грудь побольше воздуха, чтобы изрыгнуть очередной поток блева, от моих слов сдулась и теперь напоминала спущенный дирижабль. «Савельева, что за чушь ты несешь? И как ты смеешь говорить с директором в таком тоне?» Но по багровому лицу и бегающему взгляду было ясно, что она в шоке от того, что в тайну пятничных трахов посвящен третий лишний. Директриса всосала воздух, как пылесос, и опять разразилась гневной тирадой. Стала кричать что-то о родителях и исключении. По ее лбу текли струйки пота. «Исключение? Боже, я мечтала об этом! Я угодила в эту тюрьму по прихоти дедушки военного, который пристроил меня сюда по блату. Когда дедушка умер, я подумала, что наконец-то кончится ад, ведь папа не сможет оплачивать мое обучение. Но не тут-то было. По договору я могла учиться до конца на бесплатной основе. Пришлось приложить усилия, открыть в себе художника, и вуаля, меня исключают. Час моей казни настал вечером, когда приехали родители. С кирпичной мордой папа молча пережевывал гнев. Мама стояла за его спиной, опустив грустные глаза в пол. «Разрисовала всю блузку сатанинскими знаками», — говорила директриса. «Это всего лишь знак анархии, а не пентаграмма. Называет учителей чернью». На правду не обижаются. «Включает на всю громкость свою вульгарную пошлую музыку. Не дает спать порядочным девочкам». «Это красная плесень. У вас просто туговато с юмором, Галина Алексеевна. А ваши порядочные девочки, между прочим, частенько по ночам устраивают мне темную. Стаскивают с кровати, накидывают сверху одеяло и нещадно бьют ногами. Портит имущество пансиона. Да-да, это о разрисованном окне. У вас отсутствует художественный вкус, Галина Алексеевна. И вы всегда говорили, что надо поощрять детское творчество. Ты же девочка, ты не должна!» Пока она перечисляла, чего не должны делать девочки, я задумалась о том, что за всю жизнь «ты же девочек» услышала больше, чем израсходовала рулонов туалетной бумаги. И стал вести подсчет. А сколько действительно рулонов бумаги у меня ушло за все мои 15 лет? Папа, прежде походивший на немую гранитную плиту, вдруг влепил мне увесистую затрещину. Чёрт, он меня сбил. 300 или 400 рулонов. У меня чуть башка не треснула. Я снова занялась подсчетом. Конечно, он задел меня. Не просто задел, а убил в сотый раз. Если в день я трачу примерно 1,5 метра бумаги в зависимости от соотношения больших и маленьких дел... Волна обиды нарастала грохочущей волной. Длина рулона около 20 метров. Даже если за всю жизнь ты получил 1000 отцовских затрещин, ты не оброс толстой шкурой. 27 рулонов за год, а за 15 к родительским побоям невозможно привыкнуть даже через 10 000 ударов. Каждый раз, как впервые. Получается чуть больше, чем 400 рулонов. Директриса, минуту назад говорившая что-то вроде «У нас пансион для прилежных воспитанниц. Сожалею, но мы не можем больше содержать вашу дочь здесь. Она подает дурной пример». Заткнулась и посмотрела на папу круглыми от ужаса глазами. «Да, знаю. Семейка у нас та еще». В комнате, собирая вещи, я заодно прихватила чей-то телефон с соседней тумбочки. Выйдя на улицу, покатила чемодан по бугристой плитке, и грохот колесиков перебивал громоподобный голос отца за спиной. «Как ты могла? Позоришь нас! Мы все для тебя делаем! За учебу твою платим, чтобы человека из тебя сделать, а ты...» «Постой-ка, папа, ты не платишь ни рубля. Это раз. Вы отправили меня сюда не для того, чтобы сделать из меня человека, а для того, чтобы избавиться от меня. Это два». Вы же мечтали всех детей выселить куда-нибудь, чтобы уединяться и трахаться в свое удовольствие. Бросила я через плечо, а в качестве кульминации выдула огромный жвачный пузырь, который лопнул с громким чпоком. Я быстрее пошла вперед к воротам. По дороге я считала плитки под ногами. Отдельно желтые, отдельно серые. «Как ты с нами разговариваешь?» — рявкнул отец. «Воспитали неблагодарную сволочь жопорылую. Да по тебе военная школа плачет!» Я сбилась. Подсчет опять не получился. Плиток каждого цвета оказалось больше 50, но это все, на что был способен мой мозг. Сердито бросив в багажник машины чемодан, я плюхнулась на заднее сиденье и, включив плеер, на 3 часа ушла в мир музыки. Я радовалась, что навсегда уехала из этого ада. «Дницы», — гласила надпись на покорёженном указателе, в который, судя по всему, неоднократно вписывались... Лихие, но не очень способные водители. Добрые люди черной краской, зачеркнув букву «Ц», приписали сверху «Ща». Да, я жила в городе, о существовании которого Бог забыл или даже не подозревает. Находится он в области в 100 километрах от Москвы. А кого в советское время высылали за 101 километр? Правильно, бывших зэков, алкашей, попрошаек и прочие асоциальные элементы. Так что во мне, коренной дицщенке, течет благородная асоциальная кровь. На автобусной остановке спал бомж. На ржавой стене виднелась кривая зловещая надпись: «Твой автобус никогда не придет». Мы свернули с дороги и въехали в наш двор. Серое блочное здание, редкие деревья, унылая детская площадка. Дом. Милый дом. А в детской родители уже перетащили в мой уголок раскладное кресло Славика. Не здороваясь ни с сестрами, ни с братом, я молча схватила его и покатила в коридор. Сидящий на полу Славик оторвался от увлекательной игры в гонки тапками и вытаращился на меня. «Что ты делаешь?» — возмутилась мама. «Он не будет спать тут. Тут уже нет места. Я живу в этом доме и имею полное право хотя бы на 2 квадратных метра личного пространства. Это...» показала я на Славика. «Плод вашей любви. Вот и забирайте его в свою спальню». Я решительно откатила кресло в комнату родителей, отнесла туда же и самого Славика, который до сих пор держал в руках тапки, а потом его игрушки. Отца не было, он ставил машину в гараж, и мне противостояла только мама. Темпераментом и напором я ее превосходила, так что квартирную битву по завоеванию квадратных метров выиграла с легкостью. Я вошла в детскую и, чувствуя себя Александром Невским, после победы над шведами, гордо поставила на освобожденное место свой чемодан, будто флаг завоевателя. Табуретка, стол, клеёнка с синими ромашками, стакан. Шорох разрываемой бумаги, плеск таблетки, упавшей в воду, шипение. Вверх поплыли оранжевые пузырьки. Где-то далеко — звон бьющегося зеркала, папин рёв, Олькин плач и перекрикивающий их телевизор. Вилларибо уже давно продолжается праздник, А жители Вилабаджо все еще моют посуду. Бум-бум-бум. Это Славик бился башкой об открытую дверцу морозилки. Бах! В меня полетела замороженная курица. «Я хочу куриные палочки. Где мои палочки?» — орал младший брат, доставая из морозилки все подряд и разбрасывая во все стороны. Шелест веника по полу, свист чайника, шипение убегающего молока. Куриные палочки из ножек Буша, обколотых антибиотиками и гормонами и вымоченных в хлоре. «Приятного аппетита!» Плюх! В стакан полетела еще одна таблетка. Цвет воды стал кислотно-оранжевым. Пузырьки уверенно плыли на поверхность, зная, что там выход. Чёрт! Даже грёбаные пузырьки газа знали, где выход, а я нет. В комнате громкий Катин вопль. «Мам!» — Славик нассал в стаканчик для карандашей, теперь они все мокрые и воняют. Запах химического апельсина и подгорелого молока. Бум-бум-бах! «Где мои палочки? Я хочу их сейчас же! Даша, мандарылая ты наседка, где мои палочки из курей?» Я залпом выпила витамин С, представляя, что это яд. Невозможно больше находиться в этом дурдоме. Вернувшись в комнату, я взяла с тумбочки украденный из пансиона телефон, засунула его в лифчик, а затем решительно вышла в окно. Никто не заметил. Даже если я встану в центре квартиры с пистолетом в руках и выстрелю себе в висок, они не заметят. Здесь каждый всегда занят только собой. Зацепившись за толстую ветвь дерева, я перебралась к столу и ловко, как обезьяна, спустилась. На мне все еще была школьная форма, клетчатая юбка и блузка. Ну и плевать. Я спрыгнула на землю и побежала к Тошке в соседний дом. Тошка. Он же Татошка, и он же Антон. Но полным именем я его никогда не звала. Мой лучший друг. Мы ровесники. В жизни ему повезло больше, чем мне, потому что он жил в огромной трёшке. Был единственным ребенком в семье. Не учился в дурацком пансионе. Я зашла в подъезд и нажала на кнопку звонка квартиры на первом этаже. Друг открыл дверь. Я не видела его с января. Родители забирали меня из пансиона только 2 раза в год. На зимние и летние каникулы. За месяцы, что мы не виделись, он немного подрос. На лице блуждала такая любимая кривоватая улыбка. Глаза угольки смотрели растерянно, будто не узнавали. Черные брови удивленно приподнялись. «Тошка!» — закричала я и бросилась его обнимать. «Я так соскучилась! Господи, когда ты подстрижешься? Твои волосы уже вросли в уши!» Я теребила неаккуратные лохмы, вдыхала их родной запах. Они пахли жареной картошкой, мазутом и железнодорожной смазкой. Наверное, Тошка, как всегда, катался на зацепе. «Сова! Я думал, тебя выпустят через месяц!» Он неуклюже обнял меня в ответ. Его голос был неровным, ломался. «Из-за некоторых обстоятельств получила досрочное освобождение», — хихикнула я. «Попозже расскажу». Кинув на тумбочку украденный телефон, я сбросила кеды и по-хозяйски прошла в квартиру. В ванной достала из шкафчика машинку для стрижки волос. Я столько раз ночевала у Татошки, что знала, где здесь что лежит. У каждой вещи было свое место. Из года в год оно не менялось. «На, держи. Сейчас будешь меня стричь». «Чего? Это зачем?» Я посмотрела в зеркало. Мои светлые волосы отросли до лопаток. В пансионе запрещалось коротко стричься, и у всех девочек должны были быть строгие прически, никаких экспериментов. Но теперь мне можно все. Моя внутренняя свобода рвется наружу. Ее угнетали 8 лет, хватит, так что стриги. Я поставила в центр ванной корзину для белья, села сверху. «Да не ссы ты, ты же папу стрижешь своего, у тебя все получится». «Савельева, ты меня пугаешь, может, не надо?» «Надо, Татошка, надо. Мне жизненно необходимо устроить бунт устоявшемуся распорядку своей жизни, иначе я умру. Ты же не хочешь моей смерти?» Он покачал головой. «Поэтому стриги». «Сегодня 15 мая, сатанинская луна. Стричь волосы в сатанинскую луну нельзя, а то станешь дегенератом, так мама говорит». Я улыбнулась, услышав такой любимый картавый выговор. «Татош, я 8 лет изучала краеведение и латынь. Я уже стала дегенератом, и сатанинская луна мне не страшна». «У тебя нагмальные волосы», — вздохнул Тошка. «Нормальные, ненормальные, не в этом дело. И сатанинская луна... Луну взад себе запихай. Хватит тут ля-ля. Стриги, говорю». Друг включил машинку и провел ею по моей голове. Срезанные волосы защекотали спину. По телу пробежали мурашки. Ощущение непривычное, но мне это нравилось. Тошка срезал полосу за полосой. Он сработал профессионально. Сверху оставил под 20 миллиметров, с боков и сзади совсем коротко. Я теребила ёжик и не могла налюбоваться своим отражением. «Ух ты! А у меня, оказывается, красивая форма черепа. Ну, как я тебе?» Встав, я отряхнулась и покружилась перед Татошкой. Он посмотрел на меня хмуро. «Не знаю. Непривычно. Ничего, привыкнешь. Ну что, пойдем на улицу?» «Пойдем. «Слушай, дай мне из одежды что-нибудь приличное. В этом сраме не пойду». Я показала на школьную форму. «Да и на него у меня другие планы». Татошка ушел в комнату, вскоре вернулся и протянул мне шорты и футболку. У меня были примерно такие же, помню, как вместе на рынке закупались летними шмотками. После убогих школьных юбок на каникулах я ничего, кроме мальчишеской одежды, не признавала. Достала все. Достала быть девчонкой. Родиться девчонкой хуже, чем оказаться в аду. Переодевшись, я оглянула в зеркало. Во мне пробудилось новое незнакомое чувство. Вроде отражение мое, а вроде и нет. Странно. Это волновало и немного пугало. Я удовлетворенно улыбнулась своему двойнику. Теперь меня не отличишь от мальчишки. Что вызвало этот спонтанный порыв вдруг так радикально перевоплотиться? Наверное, внутренний бунт и несогласие с окружающим миром, который злобно и назойливо стучит тебе по голове. «Ты же девочка, надень платье, улыбайся, сдвинь ноги, не плюйся, не ругайся, причешись, не балуйся, сядь в уголке и посиди тихо. Ты ведешь себя безобразно, как мальчишка. Ты не должна этого делать, потому что ты девочка». Прежде я и не видела жизни. Слишком много времени провела в стенах пансиона. Там нам не разрешали практически ничего. Но отныне запретов больше не было, и мне хотелось пуститься во все тяжкие. Столько лет из меня пытались кого-то лепить. Родители — идеальную дочь, воспитатели — идеальную ученицу. Но как можно вылепить кого-то из человека, который сам не знает, кто он? Вот и я не знала, кто я, чего я хочу, какая я, кого должна любить, кого ненавидеть, как должна выглядеть. Во мне бурлил вулкан. Причину этого я не понимала, но новый образ мне чертовски понравился. Я стала тем, кем мир хочет видеть меня меньше всего, что может быть лучше. Я начала свою игру, которая впоследствии переросла в нечто большее. «Смотри, что у меня есть». Я помахала перед носом Тошки украденным Nokia 3510i. Надо продать. Телефон был на вид совсем новый, дорогой, навороченный, с полифонией, цветным экраном и всеми приблудами. Ух ты, откуда? Компенсация за мои расшатанные нервы. Не думаю, что кто-нибудь обидится. Пойдем впарим кому-нибудь, но сначала нужно сделать одно дело. Может, не надо? Тошка с сомнением посмотрел на кучу одежды на земле перед нами. Мы стояли на пустыре за домом. Я лила ацетон на свою форму. Надо. Никогда больше не вернусь туда. Сдохну, но не вернусь. Я подожгла спичку и бросила, а потом долго любовалась, как огонь пожирает ненавистное тряпьё, как горят рукава блузки, как сворачивается синтетическая ткань юбки. Белая блузка, красная юбка в коричневую клетку, красная жилетка. Каждый день на протяжении 8 лет одно и то же. Не верилось, что это конец. Я дождалась, пока остался один пепел, и яростно его растоптала. «Ну ты, зверюга, сова!» Тошка с испугом покосился на меня. Неужели все было так плохо? Хуже, чем ты можешь представить. Хуже, чем в твоем самом страшном кошмаре. Мы ушли с пустыря и направились к спортивной площадке. «Парни, вам телефон не нужен? За трёху отдам», — спросила я у качков и показала свою добычу. Парни обступили нас, повертели мобильник в руках. «Крутой». «Но не, нам не нужен», — сказал один качок и обратился к другому. «Слушай, вроде бык такой вот хотел, да?» «Ага». Такой же ищет. «Пацаны, а вы предложите быку, вряд ли за трёху возьмет, но за двуху точно прям сразу». Я приободрилась. Во-первых, потому что меня назвали пацаном, а во-вторых, деньги были на нуле. Я бы согласилась даже на двуху, если бы бабки мне отдали сегодня. «И как искать этого вашего быка? Он где-то возле ДК тусует. Это там, где панки? Ага, он из них. Ладно, пойдем искать быка». Панков мы нашли быстро. Их место тусовки не менялось. Они всегда сидели либо на ступеньках заброшенного ДК, либо в лесопарке прямо за ним, на заброшенной автобусной остановке. В этот раз панки тусовались у ДК. Мы подошли к компании из 5 человек, устроившейся на каменных балясинах.